Православие мы изучаем веру, учимся покаянию, постигаем аскетику и ищем ответы на самые разные вопросы, чтобы избавляться от недоумений, ошибок и заблуждений. Как сказал в слове о смерти святитель Игнатий Брянчанинов, покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании православной христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия. Да и саму эту статью он писал для того же. В одном из писем святитель вспоминал, что слово о смерти было написано им по просьбе некоторых знакомых. И после публикации они выразили искреннюю благодарность за изложение учения Святой Церкви, в котором так нуждались. Тем более, что учение это по такому предмету, который существенно важен для каждого человека. И даже критик святителя Игнатия, священник Матвеевский, сознавался, что еще ни одна эсхатология или часть богословия не входила прежде в такое подробное решение этих вопросов, которое было сделано в слове о смерти. А один из насельников Сергиевой пустыни, иеромонах Стефан, перед своей кончиной постоянно читал эту статью и не раз говорил святителю: «Это не вы писали, это Бог вам дал написать». И Преосвященный Игнатий соглашался: «Да, видно, Богу было угодно, чтобы это произведение было написано и опубликовано, потому что в нем говорится о главном, о том, как мы должны жить здесь, на земле, чтобы наследовать жизнь вечную». А в другом письме владыка Игнатий говорит: «Только постоянное бдение над собой делает возможным христианину умереть для греха и более не оживать для него, но постепенно восходить от силы в силу на поприще делания евангельских добродетелей. Но беда, если человек не успеет или не захочет умереть для греха. Участь такого грешника в вечности будет прискорбной. И начнутся эти скорби уже в сам момент разлучения души с телом, во время перехода от жизни земной к вечной». Рассказывая об этом, святитель вслед за другими отцами многократно восклицает: «Увы», чтобы через это восклицание передать то горестное сожаление, которое будет испытывать душа, когда поведут ее демоны в темную и мрачную страну. Там слышится непрестанное «увы». Где похвалы этого мира? Где тщеславие? Где наслаждение? Где пресыщение? Где благородие? Где мужество плоти, где красота женская, обманчивая и губительная, где дерзость бесстыдная, где украшение пышными одеждами, где сладость греха нечистая и гнусная, где мягкие одеяния и мягкие постели, где высокие здания и широкие врата, где мудрость мудрых, благоязычие риторов, суетная ученость. Увы. И далее святитель подробно перечисляет те многочисленные обманки, за которые люди навыкли крепко держаться, которые считают ценными, и показывает, что в вечности они не только не пригодятся, именно они и определят глубину нашего падения. Все сметутся, поколеблются, как изумленные, поглотится вся мудрость их. О, братья! Помыслить, и каким подобает быть нам, имеющим дать отчет в каждом поступке нашем, и великом, и малом. Даже за каждое праздное слово мы дадим ответ праведному судьи. Святитель Игнатий как бы показывает те направления земной жизни, те тропочки, двигаясь по которым человек никогда не дойдет до райских обителей, поскольку ведут они в бездны ада. Святитель предлагает нам отказаться от ложных сокровищ, и разоблачая их, он дает возможность увидеть, что ценно, а что никчемно в глазах Божьих.
Цель многих произведений святителя Игнатия – вот показать правду. За что его и не любят некоторые люди. Некоторые христиане даже. Ну, правда, она же колет. Мешает жить. Радоваться не дает. Так вот, святитель Игнатий во многих произведениях, в том числе в этом, где обостренно все так показано, та правда, та истина, которая открыта, она дается не для того, чтобы нас напугать. Хотя у слова «напугать» у него есть хорошее значение. Не в том плане, что напугать и закрыть эту книжку, сказать, это не мое, это там для кого-то там, а я вот буду там что-то другое там смотреть. Святитель Игнатий об этом пишет для того, чтобы призвать нас. Поскольку мы еще, слава Богу, живы, и дается нам время для исправления. И святитель Игнатий как раз об этом пишет для того, чтобы мы покаялись. То есть это предупреждение, ну, очень важное. Это тревога такая, можно сказать, у нас, святитель Игнатий, о том, чтобы он в набат бьет, о том, чтобы мы выстраивали правильно свою жизнь. Мне хотелось бы призвать наших слушателей, зрителей, вернее, чтобы не закрывались от этих тем. Их надо думать, их надо принимать. Они есть, они будут. И лучше мы послушаем, лучше отрезвимся, да, как-то переоценим свою жизнь, переоценим свои отношения к вере, к близким, да, к своим поступкам, к церковной жизни, к учению о покаянии святых отцов, чем если мы просто там отмахнемся и будем вот в этом спектакле, в этом каинитской цивилизации участвовать, да, и потом в итоге, потом, кроме увы, у нас ничего не останется. Поэтому это призыв, это набат к отрезвлению, к бодрости, к знанию.
Никому не миновать той участи, которая ожидает человека по окончанию земного пути. «Все мы лишь странники в этом мире», — пишет святитель Игнатий в статье о последовании Господу нашему Иисусу Христу. А как ведет себя странник? Он идет к цели и не прилипляется ни к чему во время своего путешествия. Когда, например, он останавливается в гостинице, то ни на что не обращает там особого внимания. Зачем, если он приютился здесь на кратчайшее время? Странник или путешественник, пишет святитель, постоянно думает о конечной цели своего пути. Но если в прежние времена путешественники передвигались большей частью пешком или на каких-то повозках, то современного странника нам удобнее сравнивать с пассажиром. Ведь в наши дни любой путь мы чаще всего преодолеваем на транспорте. А как мы им пользуемся? Допустим, в самолет народ без билета проскочить не пытается по причине многоступенчатого контроля в аэропортах. Зато на других видах транспорта некоторые пассажиры идут на всяческие ухищрения, чтобы сделать свое путешествие менее затратным. То есть проехать без билета, если речь идет об общественном транспорте, или проскочить под знак, если это личный автомобиль. Кто-то прыгает через турникеты, кто-то подделывает проездной, кто-то убегает от контролера, кто-то выезжает навстречку. Да, здесь, в этом мире, мы, странники, можем ловчить, хитрить, выворачиваться. Но в вечности эти навыки нам никак не пригодятся. Там земные уловки не сработают. В рай нельзя проскочить, перелезть или прошмыгнуть.
Евангелие от Луки, есть интересная очень история. Она одна из таких наиболее непонятных на первый взгляд. Когда Господь приводит притчу о наемники, который до того проворовался, что его господин решил уволить, и он решил схитрить. Помните, да, эту историю? Интересную очень. И Господь похвалил его, что, ну, понятно, тут немножко про другое, не то, что он похвалил там грех, а находчивость его, да, и предлагает вот нам тоже быть находчивыми в плане спасения. Так вот, там есть такая фраза интересная, что сыны века сего в этом плане ловчее и хитрее, чем те люди, которые стремятся там к вечности. Почему? Потому что они хитрее, они наглее. Да? Если здесь можно там обхитрить, обмануть, слицемерить, то Божий суд, его не обманешь. И более того, даже вот опыт святых отцов, говорящих, да, что совесть обличит. Ведь у хитреца совесть не обличает. Он наглый, потому что он наглый. Не потому, что он там из себя эту наглость выдавил. Вот. А там вся эта наглость закончится. Ведь вся наглость, она где заканчивается? Когда он с силой сталкивается. Вот какой-нибудь нахал там какой-то, такой человек, который ведет себя там, только все для него, да, все под себя, он где останавливается? Когда сталкивается с силой. И вот он увидит эту силу. Силу Божию, там ничего, не перехитришь никого. Все, это все вскрывается, вся правда. Вот как есть истории, когда какой-либо в этом же произведении, если знаете, обращение, допустим, там, падших людей, обращение разбойников к вере, к покаянию, да, то есть у самого закоренелого грешника у него все равно совесть-то есть. Другое дело, что она сожженная, она закрыта грехами и отогнана в какой-то дальний угол. Недавно слышал от одного катехизатора такое странное, ну, не нашего коллеги, а вот просто одного из храмов знакомых. Он рассказывал, что неправильно понял слово «сожженная совесть». Он говорит, сожженная совесть – это, так надо понимать, что это человек, который постоянно видит себя грешником. Да. Я очень удивился. У меня не было, к сожалению, возможности там как-то пообщаться, поскольку это было что-то похожее на доклад. Вот, но человек так рассуждает, что сожженная совесть – это человек, знаете, который постоянно видит себя виноватым, как болезненность какая-то. Нет, есть такие вот люди, но это не сожженная совесть, конечно, другое совершенно качество, когда печаль у человека настолько преобладает, что он даже мелкие грехи воспринимает как нечто ужасное большое, да, не принимает их смирением, не кается, а наоборот уходит в печаль. То есть это противоположность покаяния. Но человек вот по неопытности своей, но очень считающий, что он все знает, он это растолковал как сожженную совесть. Хотя это, конечно, сожженная совесть – это когда она не говорит от грехов. Когда человек настолько их сделал, что он их не видит. То есть он ослеп. Но она где-то там внутри есть. И когда человек освобождается от тела, это все вскрывается, и этому человеку уже не надо доказывать. Не надо следственные тома, не надо там следственный эксперимент, он все сразу видит. И все эти наглости, наши хитрости, лицемерие, оно все вскрывается. Вот в чем, собственно, и правда этого процесса, о которой вот святитель Игнатий пишет.
И далее в главе «Разлучение души с телом» святитель Игнатий приводит повествование блаженной Феодоры, ученицы великого угодника Божия Василия Нового. Святая очень подробно и обстоятельно поведала о своей кончине и о воздушных мытарствах, то есть о тех посмертных истязаниях, которым душа подвергается падшими духами. Они обвиняют ее в содеянных грехах, препятствуют ее вхождению в горное отечество, преграждают ей путь в Царство Небесное. Мытарство – это образное символическое представление частного суда, осознание итогов земной жизни при посредстве падших духов, которым Бог попускает быть орудиями своего правосудия. И в свидетельствах преподобной Феодоры подробно говорится о том, как происходит похищение души, какой путь она проходит, с чем сталкивается. Можно сказать, что блаженная описывает сам процесс перехода души из одного мира в другом. И в этом повествовании каждый кающийся христианин может найти для себя огромную пользу, задуматься о том, что ждет его после успокоения, захочет трезво переоценить свою жизнь, свои слова, поступки, мысли, исповедовать свои грехи. И святитель Игнатий приводит это и другие подобные ему повествования о том, как истязались души людей после кончины, именно для того, чтобы человек извлек для себя духовную пользу. Но прежде чем говорить о мытарствах блаженной Феодоры, отец Андрей ответил на вопрос, который периодически обсуждается в церковных кругах. Является ли этот рассказ учением церкви? Ведь порой приходится слышать и критические отзывы об этом произведении.
Да, я тоже слышал о том, что есть наши церковные ученые, которые считают, что это источник недостаточный, там, да, или вообще не источник о загробной жизни, что мытарств никаких нет, что все по-другому. Ну, к сожалению, вот у нас время наше, в котором мы живем, очень интересное. У нас либерализм, гласность, может говорить каждый все, что хочет. Но я скажу свое мнение, естественно. Я святителю Игнатию доверяю. Доверяю его духовному опыту. Вот если многим современным нашим исследователям, которые критикуют, наоборот, святителя Игнатия, я не доверяю. Ну, вот я имею такое право. Так, меня так в университете учили. Доверять источникам. Или не доверять источникам. Да? То как раз такому произведению, как описание Бетарса, да, Блаженной Феодоры, я ему доверяю. Почему? Потому что, во-первых, уважаемые мной люди его признают. Так? Во-вторых, в литургическом предании церкви о мытарствах очень много говорится. Упоминается в молитвах, в богослужениях, где просятся святых помолиться как раз, чтобы мытарство эти пройти. И эти мытарства, они о чем говорят? О том, что суд происходит над душой. Мне кажется, вот над такими произведениями нельзя смеяться по той причине, что образы, которые там даются, они полезны и важны. Они полезны и важны. Так блаженная Феодора увидела, так передает этот опыт. Вот если тому же евангельскому богачу не дано было это сделать, да, сосвидетельствовать, ну, свой загробный опыт, то блаженной Феодоре было дано для чего? Вот все эти истории, они даются для опыта других. Вот у нас нет с вами опыта прохождения этих мытарств. И, допустим, мы живем и думаем, что все хорошо вот у нас в жизни. И не задумываемся о грехах, не задумываемся о своих страстях, о том, как мы их подпитываем. И чтобы не было такого, чтобы ты умер и оказалось, что ты вообще во всем грешен. Так вот, мытарства блаженной Феодоры, они дают очень важное вот в практическом церковном нашем, приходском опыте. Вот люди, которые почитали внимательно это произведение, я почему доверяю ему, они приходили очень с глубоким сокрушением. Особенно, когда, допустим, священник, а мы должны правду сказать, священнику не всегда есть время заниматься прихожанами, там, изучать их грехи, там, подсказывать и так далее. По многим причинам. По неправильному, собственному, допустим, ориентиру духовному. И вот когда наши прихожане, наши христиане начинают читать такие произведения, они начинают сокрушаться. Потому что они, может быть, даже впервые в жизни узнают, что вот то, что я делаю, это грех. Потому что у нас нет такого источника, да, где бы человек взял и сказал, а вот это грех, это не грех. Есть, конечно, такие книги, там, но как на них реагируют? Часто отрицательно, когда есть какие-то напоминания, да, что такое грех, что такое не грех. А это очень важно, это же надо выстроить. Помните, крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? А вот человек пришел в церковь, где он узнает, откуда он прочитает это? Ведь этих списков-то сразу не найдешь, надо покопаться, поболеть, поискать это. Вот, поэтому мытарство блаженной Феодоры, оно частично является именно таким пособием для покаяния. И я видел на практике, когда люди, читая их, вот это произведение, да, они приходили в очень глубокое сокрушение. Потому что они понимали, для них открывалась вот эта правда. Правда, что там, да? Правда, что оказывается, а есть ли у меня такой грех? Человек начинает искать, вспоминает, совесть ему начинает подсказывать. Значит, получается, это произведение, вот критика этого произведения, оно не производит такого действия. Понимаете, вот поэтому даже можно посудить. А само это замечательное произведение, оно приводит человека к покаянию. Рождает вопросы. Когда человек приходит к священнику, может быть, он считал бы священника небожителем, да, и никогда бы к нему не приходил. А тут он начинает беспокоиться, так меня ж коснется. И начинает приходить, начинает духовенство мучить в хорошем смысле этого слова, что должны делать прихожане. А ты подскажи, а это правильно, а неправильно? А вот это так понимать или не так понимать? Начинаются вопросы, начинается вот искорка какая-то вот у человека зародилась. Так это значит замечательная реакция на произведение.
Ну а к критике надо относиться спокойно, убежден отец Андрей. Она в богословской полемике обязана присутствовать, поскольку именно в такой полемике и происходит поиск решения той или иной пока еще нерешенной задачи. Но если критика подменяется голословным отрицанием или личным неприятием таких произведений, как, например, «Мытарство блаженной Феодоры», то подобные высказывания внимания не заслуживают. Еще раз повторим. Все свои произведения святитель Игнатий ставил на прочное, непоколебимое никакой критикой основание, на священное писание и святоотеческое наследие. А если современным критикам не нравится мытарство блаженной Феодоры, если они их на дух не переносят, то это характеризует прежде всего самих критиков.
Мытарство твоей совести. Сейчас проверься, что называется. Да? Значит, человеку противно внутри. Вот сама идея покаяния получается. Поэтому вот такая критика есть. И святитель Игнатия, и мытарство блаженной Феодоры. Это симптоматика.
Как бы предвидя подобную критику, святитель Игнатий после повествования блаженной Феодоры пишет следующее. «В самом Святом Евангелии мы видим указание, что обстоятельства, сопровождающие кончину человека, те же самые, какими они представлены в вышеприведенных сказаниях. Так Господь засвидетельствовал, что ангелы отнесли душу нищего Лазаря на лоно Авраамова. А вот скупому богачу, мечтавшему по случаю обильного урожая, о долговременной земной жизни, о построении более пространных житниц, о плотских наслаждениях, Бог говорит: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Казалось бы, два глагола, означающие разлучение души с телом, но какая между ними пропасть? В одном случае ангелы отнесут душу человека, а в другом возьмут ее, или, как говорится на церковнославянском, истяжут. То есть Евангелие говорит нам, что разлучение души с телом – это не какой-то хаотический процесс, а вполне определенное событие. И оно сопровождается теми участниками и их действиями, которые подходят именно для этой души, вернее, соответствуют тем или иным ее качествам. Душа сама по себе не покидает тело и не отправляется в некое странствие. Нет, ее забирают ангелы. Правда, ангелы разные и забирают по-разному. И в Евангелии Господь показывает нам, как это происходит. Итак, ситуация первая. Ангелы относят душу нищего Лазаря на лоно Авраамова.
Лазарь – это праведник, который вот благодаря тем условиям жизни, в которые Господь его поместил, да, он описывается как человек, который был нищим, да, лежал в трупьях у забора, можно сказать, этого самого богача, да, у стен дома. И милость, которую он получал, это вот собаки, которые слизывали и гнули его ран. От животных, не от людей, от животных получал милость. Вот. Но, видимо, эта вся история описывается нам так, что этот Лазарь не спорил с этим, с своим положением. Мы не знаем, почему он оказался в этом. Может быть, за какие-то очень тяжелые грехи. Может, он тоже такой же богач соседней улицы был. Мы не знаем, да, это нам все закрыто. Но мы видим результат этой самой эпитемии. Вот этот человек находится, страдает. Да? У стен богача, который веселится, у которого там пирушки, у которого там вклады в международных банках там, и так далее. Машины дорогие там, пиры вкусные, гости знатные. И смерть, кончину этого самого Лазаря Господь описывает действительно краткими словами, такими легкими намеками, но как ангелы заберут, отнесут. Да, как можно сказать, вот как ребеночек родился, его берут нежно, да, и относят. На лоно Авраама, лоно Авраама – это место, где нет мучений. Поскольку Господь еще не пострадал на кресте, ну, когда он рассказывал эту притчу, то лоно Авраамова в том понимании – это место, где нет мучений. Это еще не рай, но нет мучений. И другая притча – о богаче, у которого родился урожай, и давался ему шанс оказать милостыню. И благодаря этой милости не спастись. Но этот человек захотел оставить все у себя, оставил, и наметил план на пятилетку. Ешь, пей, веселись, живи, а может даже больше, чем 5 лет. Да? А Господь ему говорит: безумный, в эту ночь душу у тебя истяжут у тебя. Вот слово «истяжут» очень интересно. Вот можно так вот, если так просто слушать церковнославянский текст, не очень обратить на это слово внимание, Но это слово «стяжут» — это не отнесут нежно. Вот слово «стяжут», оно по современному, на современном нашем русском языке звучит как «будут истязать». А истязание — это мучение, естественно, да? То есть не просто у тебя душу отнесут нежно, а как новорожденного младенца, да, а отберут, потому что ты не хочешь ее отдавать, потому что душа у тебя, она стала плотской, стала привязана к этим самым богатствам, к этой радости, к этим весельям, к этим пирушкам, к этим гостям, к этим славе там, и так далее, страстям, которые дают эти все материальные возможности реализовать. И это очень мучительный процесс. И там как раз святитель Игнатий описывается дальше вот в этом произведении, да, в «Слове о смерти», примеры, как умирают праведники, как умирают грешники. И он как раз называет этих ангелов, которые придут и отберут, да, мытарями тоже. Вот почему мытарство, да, мы почему и говорим, что это связано, вот это церковное понимание о суде над душой с мытарствами, да, с Евангелием. Вот, потому что там тоже та же самая идея звучит, та же самая мысль, та же самая правда, истина о том, что вот как человек живет, так он и умирает. Сижу.